Тоннель плавно изгибался, теряясь во мраке. Дважды сталкеры поднимались по осыпям, с трудом протискиваясь под самым сводом в узкие лазы, проделанные еще группой брокера 2 года назад. Шли относительно спокойно. Участки тоннеля, изолированные обвалами, были свободны от мутантов, аномалии, и те попадались редко. «Долго так продолжаться не может», — подумал инок, поглядывая по сторонам. Пока что их везение объяснялось достаточно просто, но если верить штопору, дальше начнется разветвленная сеть подземных коммуникаций, где наверняка полно обходных путей, а значит и мутантов. Преодолев очередное препятствие, они вышли к еще одной транспортной развязке. Стоило сталкерам преодолеть лаз, прорытый под самым потолком тоннеля, как невнятные, отдаленные толчки и звуки резко обрели грубую материальность. Наверху продолжался бой. Видимо, силы монолита до сих пор удерживали рубежи на радаре. Инок посмотрел вниз. Первое, что бросилось в глаза, это обилие различных предметов и останков. Если пройденные участки тоннеля были относительно чистыми, то здесь царил натуральный бардак. Путь перегораживало несколько перевернутых дрезин, испещренных отметинами от пуль. 2 боковых ответвления оказались блокированы массивными воротами. Из-под свода свисали космы ржавых волос, подле баррикады белели кости. Валялось разбитое оружие, тускло отсвечивали рассыпанные толстым слоем автоматные гильзы. В некоторых местах виднелись початые цинки для патронов, громоздилась поломанная офисная мебель. Инок начал спуск вниз. Штопор и Гурон остались наверху, прикрывая его. За баррикадой, основу которой составляли массивные перевернутые дрезины с неработающими обгоревшими электродвигателями, пространство тоннеля вновь расширялось уже знакомым треугольным залом. Инок обследовал баррикаду. Человеческие останки, в изобилии разбросанные вокруг, не истлели, а были обглоданы. Об этом свидетельствовали обрывки серо-черной камуфлированной формы и следы зубов на некоторых костях. Но более всего сталкера поразили несколько скелетов псевдособак, валявшихся тут же. В одном из черепов зияли пулевые отверстия.
«Ну что там?»
— раздался по связи вопрос Гурона. «Ты когда-нибудь слышал о псевдособаках, живущих в подземельях?»
«Нет, никогда».
«Вот и я не слышал». Голос инока прозвучал озадаченно. Но тут отбивались именно от них. Он перелез через препятствие и увидел вполне предсказуемую картину. Пространство за баррикадой усеивали останки псевдособак, среди которых обнаружилось несколько скелетов слепых псов и даже пара снорков. Тут происходил натуральный штурм. Только не пойму, кто отбивался от мутантов. Форма незнакомая, экипировка минимальная, бронежилетов и тех нет.
«Серый камуфляж продается в любом магазине, в отделе сопутствующие товары», — высказался штопор.
«Вы исследовали боковые проходы, когда проходили тут 2 года назад?» — спросил инок, приближаясь к огромным воротам, запирающим вход в один из тоннелей.
«Только в первом ответвлении», — ответил ветеран. «Еще несколько раз проверяли тоннели, расположенные дальше, на подступах к Припяти. А конкретно эти нет. Не до того было, спешили. И лишних приключений искать не хотелось».
«Спускайтесь». Инок обошел космы свисающих со свода ржавых волос и на короткой дистанции сумел разглядеть, что в массивных воротах есть двери, рассчитанные под человеческий рост. Одна из них была приоткрыта, на пороге лежал высохший, мумифицированный труп, который по непонятной причине не тронули мутанты. Форма на нем странная. Он присел, попробовал перевернуть лежащее лицом вниз тело, но оно как будто присохло к полу. Ощутив сопротивление, инок не стал прикладывать чрезмерных усилий, понимая, что в лучшем случае в руках останется лишь клок непонятной униформы.
«Похоже на костюм биологической защиты».
Он поискал взглядом маркировку на ткани, но тщетно. Тело пролежало тут несколько лет, и белый, цельнокроенный гермокостюм успел покрыться въевшейся в него грязью, колониями цепких лишайников, утратив первоначальный цвет, превратившись в серую, местами разъеденную какими-то химическими соединениями массу. Прикрытая массивная дверь усилию не поддалась, но имевшийся зазор оказался достаточным, чтобы протиснуться в него боком. Что тут произошло? Почему до сих пор о подземном комплексе не знал никто из сталкеров? Размышлял инок. Допустим, сведения о наличии в окрестностях Припяти огромной бункерной зоны были строго засекречены, но после аварии на АЭС, когда отсюда вне всякого сомнения вывезли стратегическое оружие, а тоннели, ведущие под землю, взорвали, никаких свидетельств о существовании заброшенного комплекса так и не появилось. Ни в интернете, ни в периодических изданиях, ни в местной сталкерской сети. Как минимум странно. Такое ощущение, что уже после аварии на АЭС кто-то приложил огромные усилия, либо засекретив, либо вовсе уничтожив источники данных по объекту военной инфраструктуры.
«Инок, что у тебя там?» «Гурон, займите позиции за баррикадой, я осмотрюсь».
«Долго не задерживайся».
«Договорились». Инок включил закрепленный на автомате фонарь. Система ночного видения позволяла рассмотреть лишь общие детали обстановки на дистанции в 5-6 метров. Луч света выхватил из мрака множество любопытнейших подробностей. Оказывается, ответвление тоннеля, расположенное за массивными воротами, кто-то кардинально реконструировал, приспособив подземелье под свои нужды. Сразу за воротами начиналась охраняемая территория. Понять предназначение квадратной площадки, достаточно просторной, расположенной между массивными ржавыми створами и выполненной из легких, но прочных алюминиевых конструкций, переборкой, было несложно. Посреди нее располагался укрепленный контрольно-пропускной пункт. Тоннель пересекало двухметровое двойное сетчатое заграждение, по которому ранее пропускался электрический ток. Инока насторожила структура поста, рассчитанного на отражение нападения как со стороны старых ворот, так и с противоположного направления. На фоне серого, потрескавшегося бетона, провисших кабелей, проложенных по закругляющимся кверху стенам тюбингов, ржавых железнодорожных путей, бронированные стеклопакеты с врезанными в них шаровыми опорами, рассчитанными под автоматный ствол и металлопластик каркаса КПП, смотрелись как инородное вкрапление. Фрагмент иной эпохи. Под ногами похрустывало битое стекло, попадались россыпи автоматных гильз. Пару раз в свете фонаря мелькали круговые подпалины от гранатных разрывов. Дверь контрольно-пропускного пункта оказалась не заперта. Внутри, как и предполагал инок, в нескольких помещениях, разделенных прозрачными перегородками, на столах возвышались компьютерные компоненты системы видеонаблюдения. Здесь все сохранилось в целости. Компьютеры на столах выглядели не поврежденными, а лишь обесточенными. Сталкер не заметил следов схватки, только подобрал с пола несколько пистолетных гильз с иностранной маркировкой. Направив луч фонаря сквозь прозрачную стену, он увидел, что двойное сетчатое ограждение прорвано в нескольких местах. Не перекушено или разрезано, а разодрано, словно тут пронеслась разъяренная стая мутантов. Собственно, так оно и было. Обглоданные крысами скелеты кабанов и останки слепых псов виднелись повсюду. Найти логичное, непротиворечивое объяснение увиденному пока не удавалось, и инок решил двигаться дальше. Со стороны ржавых ворот его прикрывали Гурон и Штопор, так что все внимание сталкера сосредоточилось сейчас на перекрывающей тоннель переборки из легкого, но прочного алюминиевого сплава. Покинув КПП и подойдя ближе, он увидел распахнутые настежь двери переходного тамбура. На стене рядом с входом виднелся недвусмысленный символ, означающий высший уровень опасности биологического заражения. Чуть ниже был нанесен ничего не говорящий непосвященному цифробуквенный код, видимо шифрующий предназначение расположенных за тамбуром помещений. Перешагнув порог, инок осмотрелся. Отрезок тоннеля, не менее сотни метров в длину, был разделен непрозрачными матовыми перегородками из ударопрочного стекла. Целый лабиринт отдельных комнат, узких коридоров. Луч света скользил по многочисленным свидетельствам внезапно остановившейся жизни. Помещения, граничащие с переборкой, явно предназначались для проживания охраны. Далее, по всей видимости, шли комнаты, отведенные для научного персонала. Свет фонаря выхватывал из мрака то разбитый ноутбук, то опрокинутый на пол стеллаж с пухлыми папками каких-то отчетов.
Инок бегло просмотрел некоторые пожелтевшие бумаги, но не смог разобрать ничего вразумительного. Документы сильно пострадали от влажности, к тому же их составитель явно использовал некий условный шифр. За жилыми помещениями и несколькими рабочими кабинетами Инок обнаружил просторные лаборатории. Установленное здесь оборудование сильно пострадало, но несмотря на учиненный разгром, по некоторым деталям было несложно понять, что исследования, проводившиеся тут, предполагали опыты над животными. Разбросанный повсюду хирургический инструмент, небольшие по размерам операционные столы с характерными фиксирующими захватами, внутренние вольеры, рентгеновские аппараты и компьютерные томографы с подвижными столами, также рассчитанными отнюдь не под анатомическое строение человека, лишь укрепляли первое впечатление. Нехорошие предчувствия теснились в голове Инока. Он уже не удивился, когда за лабораторными и операционными комплексами обнаружил клетки и целые загоны для животных. Никаких останков он не нашел, но буйно разросшиеся мхи, светящаяся бахрома плесени, флюоресцирующие лишайники, густо испятнавшие пол и стены, говорили в пользу большого количества органики, оставшейся тут еще со времен функционирования комплекса. Все увиденное наводило на определенные размышления, но не давало ясных доказательств. Инок дошел до следующей переборки, перегораживающей тоннель, однако та оказалась глухой, и ему пришлось повернуть обратно. Возвращаясь, он еще раз внимательно осмотрел некоторые из помещений, убедившись, что тут поработали мутанты. Часть перегородок была проломлена, вся аппаратура разбита, инструмент разбросан. Видимо, сотрудники загадочных лабораторий бежали, побросав все. Но подтверждалось впечатление, что атака мутантов началась не извне. Они, похоже, вырвались из узилищ, расположенных в дальней части изолированного отрезка тоннеля. И еще один весьма странный факт насторожил Инока. Со всех инструментов, приборов и приспособлений кто-то педантично удалил клейма заводов-изготовителей. От табличек с серийными номерами изделий остались лишь заклепки. Нигде никаких опознавательных знаков, все тщательно обезличено. Как та серая с черными камуфлирующими разводами униформа, что осталась от оборонявшихся за баррикадой охранников. Детально разобраться в проводившихся тут исследованиях помогли бы бумаги и жесткие диски компьютеров, но изымать их сейчас, чтобы унести с собой или пытаться разобраться на месте, не хватало времени. «Сходим в Припять, а на обратном пути обязательно заберем все носители информации», — мысленно решил Инок. «Если бумаги и компьютеры не исчезли за столько лет, то полежат еще пару дней, ничего с ними не станет». В конечном итоге все выяснится. Главное, что теперь известно, как добраться до исследовательского комплекса. Остальное дело времени. А пока оно работало против них. В Припяти, судя по всему, до сих пор не прекращались упорные бои. Значит, какое-то количество оказавшихся блокированными в городе сталкеров сумели укрыться от внезапного выброса. Задача, поставленная Степаном Сидоровичем, сейчас менее всего волновала Инока. Зона изменилась. Она скалила зубы и нехотя приоткрывала завесу тайн. Но все же сначала необходимо вывести из города призрака выживших сталкеров. Иной первостепенной задачи Инок для себя не видел. Опустевшая зона, отданная на растерзание мутантам, бандитам и рвущимся к центру военным, его не устраивала. Был в таком походе элемент неприсущих сталкеру мотивов, но события последних дней значительно сместили его жизненные приоритеты. Зона без настоящих сталкеров — это страшно. Почему страшно? Инок лишь пожал плечами. Он не до конца понимал причину постоянного внутреннего беспокойства. Желание во что бы то ни стало дойти до Припяти и хотя бы попытаться выручить выживших. Что-то толкало его вперед, словно внутренний голос нашептывал: «Спеши!» Он привык к определенному порядку вещей и не желал наступления окончательного хаоса. Сделанного торговцами уже не вернешь. Все уже изменилось, но ведь в Припяти запросто могли оказаться и они с Гуроном. Вернись они в зону несколькими днями раньше. Сидели бы сейчас в каком-нибудь подвале, считая последние патроны, держа круговую оборону от натиска мутантов, монолитовцев и военных, и, наверное, тоже ждали бы помощи. Надеялись бы на нее до последнего вздоха. Подземный путь в обход радара становился сейчас единственной дорогой, по которой могли уйти из Припяти выжившие. А там разберемся, что к чему. С такой мыслью Инок прошел через КПП, возвращаясь к основному тоннелю.